Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на радио «Вера». С вами Анна Леонтьева. У нас в гостях протоиерей Фёдор Бородин, настоятель храма Бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке. Добрый вечер, отец
Фёдор. Здравствуйте, добрый вечер.
Сегодня будем говорить о том, как решиться создать семью, почему столько нерешительности сейчас, вот как я, например, наблюдаю в молодежи. По созданию семьи столько решимости, по, извините, отец Фёдор, её концу, разрушению семьи. То есть тяжело создать и легко расстаться. Вот какая сегодня тема нас волнует. И, наверное, начнем с первой половинки. Вы знаете, я наблюдаю, как молодые люди годами встречаются, ходят к семейным психологам, пытаются понять, почему вот здесь вот где-то жмет, а вот здесь вот где-то ты уперся в какой-то острый угол другого человека, и что делать с этим. И проходит, например, несколько лет, и людям легче расстаться, чем вот дальше работать над этим уже как бы в семье. Ну, я так очень условно обозначила эту проблему. Очень большая нерешительность, с одной стороны, у молодых людей, чтобы соединиться, как вы говорили, узами брака, да, то есть цепями брака, а с другой стороны, когда уже даже есть вот эта вот любовь, какая-то, даже любовь и дружба, и вот, знаете, на окраине сознания маячит такая мысль, а вдруг это не моя половинка, а моя где-то ходит еще. А я вот сейчас вот свяжу себя вот этими узами, и все. Вот это вот, знаете, представление вообще о двух половинках, оно такое довольно коварное.
Мне кажется, что современный человек все глубже и глубже уходит в какой-то такой тотальный эгоизм, как образ вообще бытования. Что и вот эти проблемы, они все больше и больше нарастают. Понимаете, ведь готов этот человек создать со мной семью, такой ли он, а поживем — увидим, а дайте мне попробовать. А вот это все от того, что я хочу получить, понимаете, в результате. Я не хочу получить не то. Я не хочу потратиться на это частью своего сердца, а потом это все выкидывать, понимаете, расчищать. Вот он должен быть такой, 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 такой. И поскольку так никогда не бывает, то и любовь умирает. Любовь — это когда я готов служить. Вот вы знаете, такие вроде избитые слова. И даже люди, у которых рассыпаются семьи, они говорят: да, я готов был служить, а вот она нет. И, но часто у нас это все остается только на уровне слов. Вот у меня был такой случай в практике моей священнической, когда семья одного человека, который алтарничал в храме даже, она начала рассыпаться. И вот я с ним разговариваю, сижу 2,5 часа, и жена во всем виновата. И я его спрашиваю: а ты хотел, когда женился, сделать ее счастливой? Он резко на меня оборачивается, у него вскинуты брови, у него округлены глаза, он говорит: какая интересная мысль, батюшка, 4-й десяток человеку, дети есть. Я никогда об этом не думал.
В такой терминологии, да?
Да, вот в таком ракурсе никогда не смотрел. Она всегда должна была быть, вот давать то-то, 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 то-то. То есть я центр вселенной, вокруг меня крутятся обоймы людей, и она должна была в эту обойму защелкнуться, понимаете, и не дергаться. И вот выполнять, и все. И она такая же. Он для нее тоже должен был быть так. Видите, такой механизм не работает. Работает, когда мы вместе крутимся вокруг Господа. Там, вокруг друг друга, вокруг детей. Понимаете? Тогда это работает. Проблема в том, что при слишком долгом всматривании и проверке любовь умирает. Потому что любовь – это что-то такое очень живое, которая по замыслу Божию разрастается в сердце человека и должна проходить определенные стадии развития. И в какой-то момент, если человек не берет на себя ответственности, Он не говорит «все твое мое». И молодость, и красота, и старость, и болезни, и родственники, и проблемы, и которые есть, и которые будут наши общие, твои и мои больше нету, они наши. Вот пока человек этого не скажет, понимаете, он не может расти любовью дальше. Поэтому, в том числе и поэтому, церковь не венчает нерасписанные браки. Если он стоит перед дверями ЗАГСа и говорит, я не пойду, потому что, может, я кого-то другого встречу, он не сможет любить по-христиански. И эта любовь умрет. И я много раз сталкивался с тем, что люди говорят, батюшка, ну, ладно, мы, в общем-то, и не причащались. Ну, вот я, один раз я помню, человек сформулировал так, еще 2 года я с ней проживу, слеплю ее такой, как мне надо, и обязательно женюсь, я вам обещаю. Я ей говорю, ну, не женится он на тебе. Ну, действительно, через 1.5 он бросил, понимаете, потому что он ее уже разлюбил. Потому что вот это вот просто пользование человеком, который не есть любовь, без обязательств, не проросла глубоко. Понимаете, это как шампиньоны через асфальт, понимаете? Ну, обречены они умереть. Нету почвы, нету окружения. И давайте вот такой пример. Вот Дмитрий Донской переходит Дон, сжигает мосты. А вот не сжег бы мосты, вот побежали бы, как 150 лет бегали, понимаете? Не выдержали бы такой страшной сечи. То есть человек должен сказать все. Я на тебе женат, я беру тебя, отсюда слово «брак», да? От слова «брать». Я беру тебя, я обещаю, да, Богу содействующую, при содействии Божьем. Вот у нас есть в Евангелии слова Христа «не клянитесь», и при этом у нас есть, ну, не клятвы, а обеты. Вот очень интересно, как звучит обет монашеский. Да, Богу содействующую, да, при содействии Божьем, если Он мне поможет. Отсюда наше осталось присловие «ей Богу». Да? Оно от этого. Вот христианин так обещает. Я все со своей стороны обещаю сделать, я постараюсь. Пусть Бог мне содействует. Если этого нету, то любовь умрет. Поэтому люди живут иногда по 12, по 15 лет. Вот я только что был свидетелем распада такого союза, ну, такого блудного сожительства, давайте назовем вещи своими именами, когда 10 лет юноша прожил с девушкой, она все вот питала ее все время обещаниями, что мы в следующем году, конечно, подадим документы. Потом быстро ее бросил и женился там, на девушке, которая там на 8 лет моложе. Понимаете? А она ему отдала всю молодость. То есть это почти всегда обман все-таки именно женщины. Вот такое блудное сожительство. То есть он попользовался и перешел на другой ресурс. Понимаете, там, где все просто и легче. Вот почему? Потому что человек любить не умеет. Ну, не умеет он любить. Это вот от этого растет все. Поэтому познакомиться надо, и можно долго готовиться к браку, не нарушая целомудрие. Тогда, да, греха не будет. Греха нет. Ну, вот, ну, не, бывает, не подошли друг к другу. Невозможно жить с таким характером. Тебе со мной, мне с тобой. Да? Но мы не согрешили. Мы не взяли то, что должно было стать результатом взятия ответственности друг за друга. Вот тогда, тогда это можно. И то это уже очень больно, это очень огромная травма. Это во-первых. Во-вторых, что я хотел сказать, что поскольку любовь – это действие, это не чувство в основном. Пусть они будут, сегодня не и завтра нет, они, особенно в первой части семейной жизни, чувства просто окрыляют человека, да? Но любовь – это не чувство, это добродетель воли, как святая отца говорит. Это направленность воли, как раз то самое «хочу сделать тебя счастливой». Если моя воля направлена на служение и счастье этому человеку, то это не кончится никогда, понимаете? Это никогда не кончится, это моя воля, и это меня меняет. Вот это очень важно. А если мне кажется, что любовь – это чувство, то, ну вот, мы расстанемся очень, очень быстро.
Отец Фёдор, а почему вы говорите всегда от лица мужчины? Женщина тоже должна так мыслить?
Ну, может, я мужчина. Вот. Но я думаю, что любовь, она одинаковая, понимаете? И проблема в том, что мы не умеем любить, мы разучились любить. Вот маленькая девочка в каком-нибудь крестьянской семье 17 века, она с детства знала, что любовь – это служение. Она служила братику, сестричке, там, лежащей бабушке, уже не встающей, там, со сломанной ногой, маме, папе, понимаете? И она знала, что в этом счастье, счастье в служении. И когда она выходила замуж, этот глубочайший навык любви, он реализовывался в другой форме, в форме супружества. Вот. И, конечно, человек принимал решение о том, что все, я другому отдана, буду век ему верна. Вот как Татьяна говорит, да, что есть только один, вот эти самые сожженные мосты через Дон, понимаете? Нет, уже нету кого-то другого. И нам, даже верующим людям сейчас, очень кажется, что надо найти того самого единственного или ту самую единственную.
Да-да-да.
90-е годы это были такие поездки десятками людей там, к отцу Кириллу в Лавру или к отцу Науму. Батюшка, это она или нет? И вот отец Кирилл, он очень не любил отвечать на этот вопрос.
Угу.
Потому что даже там у неофита-семинариста было ощущение, что она не она, вот старец мне сейчас откроет. Чем это опасно? Тем, что если ты не справишься с семьей, ты ее развалишь, то ты скажешь, Бог не открыл отцу Кириллу волю свою. Это была ошибка. Нет. Нету квеста, где надо найти единственного точного человека. Есть задача выбрать человека, сказать, я тебя беру в жены, и я буду тебя носить на руках и сделаю тебя счастливой. Я постараюсь. Понимаете, это как раз и есть та самая добродетель воли. И это может быть очень сложный человек. Вполне возможно, что где-то рядом живет человек намного красивее, покладистее, образованнее. Понимаете? Но если ты хочешь Царствие Божие, то вот тебе человек. И когда ты это говоришь, вот я хочу сделать этого человека счастливым, тогда это и происходит. Очень интересная формулировка, на которую, к сожалению, мало обращают внимание, и которая в последних редакциях Требника исчезла, к моему ужасу. А правда, вот мне сказали, что это ошибка, что это вернется. Священник молится о паре и говорит, утверди у них сказанное слово, еже от тебе святым соединением. Это самая главная формула православного понимания брака. Люди говорят слово, которое выражает их намерение и движение души. Они говорят, я беру тебя в мужья, я беру тебя в жены. И вот христианская семья, это когда церковь просит вот это действие людей, создавших брак, наградить и объединить тем видением, которое может дать только Бог, то есть создать из этого церковь своим присутствием, своим Святым Духом. Но пока люди не сказали этого слова, пока они присматриваются, может, я кого-то другого найду, давай поживем, вот те самые там 10 лет, а я потом найду кого-нибудь другого. Вот. Я уже это имею в виду, моя воля направлена не только на этого человека, она вообще ищет кого-то еще, понимаете? Конечно, совершенно христианская любовь не может вырасти на такой каменной почве. Просто некуда корни пускать.
Семейный час на радио «Вера».
Напомню, что сегодня с нами и с вами протоиерей Фёдор Бородин, настоятель храма Бессребренников Косьмы и Дамиана на Моросейке. А я вот как раз, отец Фёдор, очень часто слышу, знаете, вот я, может быть, брюжу, но я слышу не «я ее люблю», а «я прислушиваюсь к своим ощущениям». Вот то, о чем вы говорите, я прислушиваюсь к своим ощущениям, как я себя чувствую с ней или с ним. И это как раз, вот, видимо, то, о чем вы говорите, что это как бы иллюзия, что любовь – это все-таки вот это вот чувство, которое
нужно...
Ну, не совсем
так. Конечно, конечно, нам должно быть хорошо друг с другом.
Ну, понятно, да.
Безусловно. Мы этого ищем, да. Но ключ к этому находится, я повторюсь, не то, что идет от него ко мне, а от того, что от меня к нему идет. Понимаете? Вот это вот здесь ключ счастья настоящего. И, ну вот я вам проиллюстрирую. У любого священника бывают такие сюжеты. Приходит ко мне прихожанка, которая там 15 или 20 лет ходит в храм, в ужасе. И говорит, батюшка, я не люблю Христа. Ой, сестра, что ты говоришь такое? Почему? А я ничего не чувствую. Ну, подожди, а где? Христос сказал, что надо что-то чувствовать. Он говорит, любящий меня заповеди мои соблюдет. Посмотри на иконы. Я все время отвечаю на этот вопрос так. Посмотри на канонические иконы. Ты там хоть где-нибудь чувствовал эмоции, видишь? Ну, только не рыдай меня, мать, и оплакивание там, и ангелы у креста плачущие. Все, больше ни у кого нигде. В картинах европейских – да. В иконах – нет. Потому что все-таки любовь к Богу, она не в эмоциях и не в чувствах. И они нам даже опасны и запрещены. В семье эмоции и чувства тоже очень опасны, если они становятся как бы главным мерилом моей любви. Я ничего не чувствую. Ну, пойди помой посуду, приготовь обед. и ты будешь все то же самое чувствовать. То есть ты поступи, как Христос поступил. Он же, как мы в крещении таинстве говорим, небо терпелось и владыка видеть мучимого от дьявольского, от дьявола рода человеческого. Потому что Божья любовь – это любовь действия. Он так возлюбил, что послал своего сына, отдал его на жертву, понимаете? Если ты любишь, твори дела любви. Любовь, да, вера свидетельствуется делами любви у христианина. Поэтому прислушиваться к своим чувствам очень опасно. Я, например, помню момент, когда один церковный человек оставил жену с большим количеством детей. И поскольку был человек публичный, он в одной запрещенной сейчас сети написал пост большой, пространный, очень искренний, о том, что вот, ну, вот он разлюбил, вот закончилось, не чувствует он больше ничего, понимаете? Угу. А чувствует к другой, а ей он желает с большим количеством детей найти, наконец, себе хорошего и достойного спутника жизни. Вот. И когда три четверти людей комментируя это, сказали, как ты мог до такого докатиться, он просто убрал их из друзей.
Угу.
Понимаете? Но люди совершенно справедливо отреагировали. Ну как это? Как, при чем здесь чувство?
Люди по-разному вот на такие истории реагируют. Где-то, не знаю, в каком проценте, да, некоторые говорят, да, это вообще не пойми, что такое. И вторая половина, ну, а что он мог сделать? Любовь.
Ну вот это не любовь, понимаете? Вот то, чем он увлекся другой дамы, это не любовь. И, кстати, ведь о том, что любовь бывает зла и преступна, у нас очень много об этом слов. Ну, например, «Только губы, запекшиеся кровью, на иконе твоей золотой». Разве это мы звали любовью, Блок? Или Тютчев: «О, как убийственно мы любим, как в буйной слепоте страстей, мы то всего вернее губим, что сердцу нашему мили». Или Анна Ахматова: «Тебе я милой не была, ты мне постыл, а пытка длилась, и как преступница томилась, любовь, исполненная зла». Понимаете, влечение к человеку есть, страсть к человеку есть, но это не любовь, потому что с этой любовью нельзя причащаться, ее не принесешь в церковь, ее не покажешь Христу. Если ты бросил жену с детьми ради любви, то это только в кавычках, понимаете? Ты можешь прийти и в этом покаяться, сказать, что ты это допустил. Проблема-то в том, что в какой-то момент твоя воля перестала быть направлена на твою жену. Если бы она была направлена на нее, то все остальные движения, которые тебе предлагает жизнь, ты бы вставал против них и воевал против них. Да? Его я видеть не должна, боюсь, ему понравится. С любовью справлюсь я сама, а вместе нам не справиться. Я от себя любовь таю, от него тем более, понимаете? То есть я против этого. Я не дам этому помыслу войти в мою душу. Это и есть отсечение помыслов. А как только ты, а у тебя там, если не сожженные мосты, а не отступить ли, а что это? Вот тут меня убивают, а там нет. Понимаете? А вот там просто, там не надо не пахать на детей, там меня слушают с открытым ртом, там меня ценят, а здесь меня не ценят. А потом еще пойдешь к психологу специальному, обученному, за деньги, он тебе объяснит, что детям лучше видеть счастливого папу, чем такого, как сейчас.
Ну да, кстати,
лучше два раза в неделю сходить такая с ним в ресторанчик и увидеть его сияющего, он сможет дать настоящую любовь своим детям, чем вот он будет унывать дома, рядом с женщиной нелюбимой.
Ну да, часто я тоже это слышу от таких, ну, не психологов,
курсы специальные.
Цыганских психологов.
Как не испытывать чувства вины, если вы оставили жену с детьми. Вот курсы, прям курсы продаются.
Такое есть тоже, да?
Конечно,
ну,
есть,
просто
да.
Я просто слышала, ну, что если вы несчастливы вместе, то вы не должны жить вместе, потому что дети будут привыкать.
Если вы несчастливы вместе, меняйте понятие о счастье и прорастайте глубже в понятие любви, и все вернется. И вы будете в ужасе, что стояли на краю пропасти и чуть не потеряли свою любимую. Понимаете, потому что человек, который, ну, разные, конечно, бывают ситуации, но вообще дом надо достроить от фундамента до конька. А если ты всю жизнь заливаешь фундаменты только, вот, то где ты будешь жить? Или ты всю жизнь приходишь и съедаешь крем со всех тортов? Ну, что у тебя? У тебя очень скоро будет язва желудка, там, сахарный диабет и прочее. И счастья не будет никакого.
Говорили, знаете, с одним батюшкой, и он занимается в том числе и зависимыми людьми, которые вот страдают от зависимостей. И постепенно как-то в процессе разговора пришли к выводу, что человек, который порхает, вот вы сказали про торты, а мы образ такого, ну, бабочки, которая порхает с цветка на цветок и постоянно снимает, и дальше не хочет как бы идти вот снятие, это очень похоже на алкогольное мышление, потому что это как бы постоянная приятность, которая совершенно не имеет ничего общего с действительно со счастьем, да, это зависимость, это как бы приводит к каким-то тяжелым последствиям.
Понимаете, любовь мужа и жены должна родить ребенка. Вот этот плод, ведь цветок, он для чего? Он для того, чтобы принести плод. Сам по себе цветок не имеет смысла в себе самом. Он имеет смысл в том, что из него должно произойти. Конечно, отношения мужа и жены сами по себе ценны, и поэтому мы никогда не скажем, что бездетная семья – это ущербная семья.
Ну да, конечно.
Мы так даже не подумаем и не скажем. Но если Господь дает детей, то это удивительное развитие того понимания и чувства любви, которое у тебя было до, но ты этого просто не понимал. Потому что это произошедшее из тебя, похожее на тебя, по твоему образу и подобию, созданный человек, и ты раскрываешь для себя Бога совсем по-другому, потому что ты создан по образу и подобию Божьему. И вот тебе дается акт творения самого великого, который Господь сотворил человека. Ты тоже становишься похож на Бога, в том числе через познание того, как Бог любит человека. Он любит, из притчи мы знаем о блудном сыне, как отец любит сына, как родитель любит ребенка. Если тебе Бог предлагал это познать, а ты отказался, да, допустим, делали аборт, препятствовали зачатию, не рожали детей, child-free, жили для себя, то ты в своей семье, ты не будешь счастлив, потому что ты не будешь погружаться в эту любовь никак. Вот это тоже очень важно.
Ну, я хочу сказать, что Бог еще даровал человеку такую любовь вот к детям, да, когда ты еще никого не родил, то ты не можешь понять этого чувства.
Не можешь понять, да.
Потому что это просто такая всеобъемлющая какой-то столб света, который пронизывает тебя всего, и другие будут смотреть и говорить, ну что это такое, вот для себя бы еще пожили. Ты уже понимаешь, что ты уже живешь для себя, потому что...
Ну это, понимаете, если главное сокровище в твоей жизни – это умение любить и люди, которых ты любишь, и которые тебя любят, то когда у тебя дети, ты живешь для себя. Потому что ты живешь, постигая самое главное, что ты должен постичь в этой жизни.
Угу.
Понимаете, вот это как раз мы, может быть, выходим на очень важную тему о том, что огромное количество и не создается семей, и рассыпается, потому что совершенно в нас разрушена ценностная иерархия. Ну, давайте вот просто возьмем. Вот делают люди аборт. Даже муж и жена в браке делают аборт. Почему? Потому что живой человек для них, который будет их любить, меньшая ценность, чем законченный институт. Ну, как это можно поставить рядом?
Да, звучит, знаете, очень страшно.
Или, например, человек уходит к другой женщине. Свою жену он знает хорошо. Ту женщину он знает совсем чуть-чуть, на уровне влюбленности. Это когда ты стоишь и стучишься в дверь дома, ты еще внутри не был, ты не знаешь, что это такое. Но ты полностью увлечен. Почему? Потому что в твоей иерархии ценностей любящий тебя человек, дорогой тебе человек, он менее значим, чем увлечение часто очень просто плотским образом другого человека. То есть это значит, что внутри тебя ты духовный подчинен тебе телесному. Понимаете, это твоя внутренняя иерархия перевернута. Для тебя вот эта телесная красота важнее, чем духовно. Кто ты тогда такой? Ты тогда просто плоть, да? Ведь давайте вспомним, как Господь смотрит на... Это, по-моему, шестая глава Бытия или пятая, не помню. Господь смотрит на человечество перед потопом, о том, как они развратились. И дальше удивительные слова о том, как он это воспринимает. Он говорит, не век духом им пребывать в этих людях, потому что они плоть. Mm-hmm. То есть вот в этой иерархии, в этих своих этажах бытия человек... свое высшее подчинил своему низшему.
На цокольный этаж.
Да, он, как говорится, спустился. Он не ест, чтобы жить, а он живет, чтобы есть. Или, и даже не для диеты рождения, да, а для вступления в блудные связи. То есть все ценности перемешаны и перевернуты, вся иерархия.
Отец Федор, а вот нет ли здесь влияния вот романтической литературы, которую мы читали, и западной литературы,
конечно,
и нашей,
огромное
и
влияние.
Мы как бы, да, усваивали вот это вот, эти образы, потому что они усваиваются больше, чем то, что там нам иногда какую-то дидактику, да, преподают, или там батюшка Самвона говорит, а образы внутри живут и как бы такие,
конечно,
уже живые.
Конечно, там каком-то страдание Юна Вертера какого-нибудь там,
да,
почитаешь,
да,
и все это улетит. Да? Но ведь это связано с тем, что творцы этих великих романов или повестей, они сами не очень жили Христом, они сами не очень понимали, что такое любовь. Понимаете? И мы увлекаемся, пока мы молодые этим, пока мы еще не глубокие. Но все-таки человек, читающий Евангелие, любящий Христа, он понимает, что ему сейчас предлагают. Я однажды где-то сидел, по-моему, у Зубного. И ток-шоу на федеральном канале. Там, похоже, тема обсуждалась, и там сидел очень красивый, атлетического телосложения, очень милый молодой мужчина. И на всю страну говорил о том, что, вы знаете, а я просто самец. И смысл моей жизни — оплодотворить как можно большее число самок. Что вы от меня хотите? Это вот тот самый человек, который суть плоть. Он только плоть. Понимаете, будет ли с ним человек, женщина счастлива? Ни одна никогда. Потому что для него, ну вот у него все перевернулось. Очень интересные об этом слова у Сергея Иосифовича Фуделя есть. Прекрасный совершенно образ, очень точный. Всем советую читать книги этого потрясающего богослова, да, самородка, самоучки.
И он так хорошо,
да,
пишет.
Да, и он говорит, что если вы сидите за столом, и едите из тарелки, а собака у вас под столом, вы даете ей косточку, она лижет вам руку в благодарность и ест кость под столом. Все на своих местах. Но если она запрыгнула на стол, лакает из вашей тарелки, когда вы пытаетесь ее остановить, она кусает вас за руку, то так нельзя. Понимаете?
Что-то пошло,
когда
не так.
Да, и вот когда телесное естество диктует тебе разрушить твою семью с женщиной, которая отдала тебе красоту, молодость, родила тебе детей, а эта собака заставляет тебя, значит, вести...
Вот а как... эта собака уже на столе.
Да, эта собака уже на столе, да. То о каком понимании Бога и о каком христианстве может идти речь? Потому что если у тебя душевное, то и духовное тоже у тебя внизу совсем.
Продолжим этот очень важный разговор после небольшой паузы. Напомню, что с нами и с вами протоиерей Фёдор Бородин, настоятель храма Бессребренников Космы и Дамиана на Моросейке. У микрофона Анна Леонтьева. Мы вернемся к вам через минуту.
Семейный час на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Продолжается семейный час на радио «Вера». У нас в гостях протоиерей Фёдор Бородин, настоятель храма Бессребренников Космы и Дамиана на Моросейке. У микрофона Анна Леонтьева. В первой части программы мы поговорили вот о том самом нерешительности молодых людей создавать семьи и о причинах, начали говорить о причинах разрушения семьи. И я хотела спросить, отец Фёдор, но есть же ведь и какие-то объективные причины, которые я вот вижу, например, когда люди живут в большом городе, в мегаполисе, ну, большой город – это большие возможности для карьеры, для работы, для интересной работы в том числе. И вот для того, чтобы создать семью, они должны, ну, как минимум, снять маленькую квартирку, да, которая стоит очень больших денег. И когда они думают о детях, они опять же думают, а как вот дети будут себя чувствовать среди сверстников, нам нужно уже как-то обеспечить их и так далее. И я, знаете, у меня была такая знакомая, она из Дагестана, И у нее какой-то был очень высокопоставленный отец, чуть ли не мэр там какого-то города дагестанского. И она рассказала о такой восточной вот традиции, о том, как создаются молодые семьи. Значит, со стороны жены, родственники должны... Я не помню, с какой стороны чего точно, но с двух сторон родственники покупают квартиру, машину, кучу обуви для жены, там должны купить очень много золотых украшений для жены, вот, и так далее, и так далее. И семьи как бы создаются и не страдают от этого вот изначального, ну, как это, не разбиваются о быт, да, как писал наш поэт. И вот что вы об этом думаете? Действительно, вот нужно как-то помогать этим семьям?
Помогать,
молодым?
Конечно, нужно. К несчастью, русские семьи разрушены в своих традициях абсолютно и полностью. И действительно, условий очень мало. Но я хочу привести неточную цитату из «Чина венчания». Мы обращаемся, священник обращается там к Господу и говорит о том, что он устроитель брака и житейских благих строитель. Специально об этом сказано. Угу. Что ведь если мы верующие люди, мы верим в промысел Божий, мы говорим: «Господи, помоги». Да, мы со своей стороны сделаем то, что мы должны. Мы не будем касаться друг друга до брака. Мы не будем препятствовать зачатию детей. Если ты их пошлешь, мы будем их любить и да, работать, и вкалывать. Да, мы будем идти вот той самой дорогой поиска настоящего блаженства, счастья как блаженства, да, для которого ты создал семью. Господь, который строитель житейских благ, он помогает тогда, потому что он в этом тоже заинтересован. Это вопрос доверия и веры Богу. Мы с женой 9 лет снимали квартиры, мотались по чужим дачам, по чужим квартирам с 4 детьми уже последний год. Да. Было тяжело, да, но... Это все забылось, понимаете, а вспоминается, как ты приходишь домой, тебя обнимают детские ручки. Потому что эти вещи, трудности, они забываются. И ребенок тоже, он не помнит этого особенно. Вот, но он помнит, допустим, сказки, которые папа рассказывал. Счастливых папу и маму вместе, как они все вместе там куда-то ехали, ходили на лыжах, там что-то устроили баню или что-то еще. Понимаете, и ведь... Вот это тоже такое, да, мы должны все ребенку дать. У моего ребенка должно быть все самое лучшее. Поэтому он у нас один. Ну хорошо, дорогой телефон, ноутбук и одежда рано или поздно окажутся в помойке. И с ребенком не пойдут в его большую жизнь. Да, а брат или сестра останутся на всю жизнь. Когда тебя не будет, ты костями будешь лежать уже в земле. У твоего сына будет брат, которым, если ты покажешь, как папа любит маму, верно. Вот, они будут точно так же верно друг друга любить. Что больше? 15 телефонов, которые он выкинет, там, начиная с младенчества и кончая институтом, пока он сам не начнет зарабатывать. Или брат. Понимаете, это опять об иерархии ценностей. Брат – это больше. Это тот, кто приедет, тебя обнимет, и ты уткнешься ему, да, в плечо и поплачешь, когда тебе будет совсем тошно. А в телефон ты не уткнешься. Ну, можно, конечно, и так сейчас сделают тоже, но он тебе настоящее утешение, он тебя не любит, да, он тебе не даст утешения. Вот, к сожалению, у нас, допустим, человека повысили резко на работе, угу. Он там пересаживается на более дорогую машину, планирует другие поездки на отдых, там, и меняет себе квартиру. Но представьте себе, что человек прибежал к жене и говорит: меня повысили, давай еще двоих сделаем, мы теперь осилим. Ага. Он говорит: да, мы еще двоих осилим. Смотри, комната-то есть. Нету, ну и что? Ну, будут втроем жить в одной комнате. Ну, и так бывает. Я знаю семью, где 6 своих, 7 приемные, и все это было, пока они были в одной квартире. Угу. Сейчас все давно проблемы решились, все переженились. Но это люди, которые друг за друга держатся и помогают. То есть, там, допустим, девочка на виолончели играла в ванной, а там брат на скрипке в туалете, понимаете?
Ну, я тоже знаю такую семью.
Но если там есть любовь, если там есть любовь, это же и есть главное. Это опять о том, что христианин – это человек, который из своего скрюченного состояния, как та вот женщина, которую Христос исцелил в синагоге, да, он выпрямляется, и выпрямляется его иерархия ценностей. Он становится свободным, счастливым, а это только человек, умеющий любить.
Как это сложно. Вот вы мне говорите, я думаю, вот кто-то услышит. Например, родители молодых людей услышат вас. А как им донести это до детей? Вот
а это, надо сказать, кажется, что мы ждем внуков, и мы будем помогать. И когда невестка вздрогнет, свекровь должна сказать, ты хозяйка в этом доме, как когда-то моей маме сказала моя бабушка. Бабушка была очень властный человек, и мама это знала и боялась. И вот когда мама меня родила, второго, бабушка, которая была умной, она поняла, она приехала и сказала, Наташа, не бойся, я могу сварить суп, вымыть кухню, постирать белье, погладить или погулять с детьми. Решать будешь ты.
Очень
и тогда, да, и потом еще был третий, поэтому, понимаете. А если у нас есть стандарт борща, и почему не наглаженная сорочка у моего сына, понимаете, тогда внуков не будет. Вот. Это все связано с умением любить всех. Конечно, конечно, помощь друг другу нужна. Повторюсь, наверное, самый главный вывод, вот почему у нас столько распадается семей и почему столько людей несчастливы в своих браках. Мы разучились любить. Ведь перед ЗАГСом стоят люди, которые уверены, что это их не коснется.
Да, да, да.
Понимаете?
Да.
Они-то вот, это все разводятся, мы-то нет, мы друг друга любим. А через 3 года они разводятся, почему? Они несчастливы. Не потому, что они вот, а да, мы хотим плохую статистику сделать для ВЦИОМа, понимаете? А потому, что им плохо. А им плохо, потому что у них неверное, искаженное, нехристианское представление о любви. И поэтому они еще ищут любовь не в том, что ее дает на самом деле, в получении, в том, чтобы им служили, вот, и так далее, и так далее.
Отец Федор, я знаете, о чем часто думаю, что вот когда я была маленькой, то было такое слово «жалость унижает человека». А сейчас мне начинает казаться, что очень важный компонент в любви – это жалость. И если она есть, то это, ну, как бы вот эта вот любовь. Хотел спросить ваше мнение.
Ну, жалость, наверное, как выражение милосердия.
Да-да-да, когда ты жалеешь человека,
жалость, это
когда ему плохо.
Ну да, ну именно как милосердие, как милующее сердце. Понимаете, милующее сердце это сердце как раз, которое умеет любить. Оно покрывает милостью другого человека. Ну, в чем это выражается? Ну вот даже если не семью взять. Взять вот просто там отдел, у которого есть руководитель христианин, где-то в каком-то офисе. Вот не милостивый человек отчитает своего подчиненного при всех. Милостивый человек, христианин, отведет его в сторонку и скажет то-то, 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 понимаете?
Тоже,
и
кстати,
добьется
родители,
изменения.
Родители
да.
тоже касаются.
И родители тоже. Понимаете, как? Вот не при людях, не при братье, не сестре. Может быть, не сразу, может быть, потом. Когда ты сам успокоишься, потому что в раздражении ты ничего не донесешь и в гневе до ребенка, понимаете? И это есть милующее сердце, конечно, жалеющее, оберегающее его. И это очень чувствуется. Другим человеком это чувствуется, как делается замечание, даже как наказание совершается. Это очень чувствуется. И, конечно, если ты понимаешь, что тебя милуют, то ты в ответ тоже совершенно по-другому относишься.
Это просто у Авдеенко есть такая мысль, которую не раз тут озвучивала, что если... молодой человек вас любит, но вы чувствуете, что вот этой жалости нет, то есть нет милости, вот вы как бы перефразировали, то, скорее всего, это такая вот эгоистичная любовь.
Ну да. Если есть, если нет доброго сердца, а доброе – это как раз милующее сердце.
Отец Федор, такой вопрос. Значит, сейчас я тоже наблюдаю, что люди очень тяжело, да, сходятся, очень много нужно условий для того, чтобы вот решиться. Ну, мы не говорим о блудном сожительстве сейчас, мы говорим вот о решимости быть вместе. Вот, и малейшая какая-то вот трещинка разлетелись в разные стороны. Как будто очень тяжело вот завязать вот этот вот узелок и очень просто развязать. Но так же не бывает. Узелок, вот, если хорошо завязан, то он и развязывается тяжело.
Ну, мне трудно что-либо сказать. К сожалению, да, такая нерешительность, она, вот она связана с тем, что мне должно достаться самое лучшее. А на остальное я не согласен. Я, как говорится, мне надо немного, да, только самое лучшее, я согласен, да. Вот, но это же... А ты сам каков? Вот ты сам что можешь дать? Понимаете, сейчас вот вопрос, который он задает ей, а что ты мне можешь дать? Она ему.
А мне кажется, это самый неприятный вопрос для такого Понимаете? Ну, вот более психологического мышления, чем христианского, да?
А вопрос в том, что я могу ей отдать. Что я? Я все ей могу отдать. Это настолько, что нету ничего моего отдельного. Понимаете? Вот это и есть брак, когда мы становимся одним. Мы становимся церковью, мы одним организмом становимся. Вот тогда и душевно, и духовно, и телесно. Да, это брак, и это счастье. А если что ты мне можешь дать, а ты даешь меньше, то ты меня обманул. Вот как один из моих сыновей, когда ему было года 3, он сказал, или 2 даже, он сказал, я когда вырасту, женюсь на доброй, благочестивой христианке. А если она меня обманет и окажется бабой-ягой, я сдам ее в тюрьму. Понимаете, вот смешно, да, но это неправильный подход, понимаете.
Семейный час на радио «Вера».
Напомню, что сегодня с нами и с вами протоиерей Федор Бородин, настоятель храма бессребренников Космы и Дамиана на Моросейке. Ой, отец Федор, вот вы работаете с молодыми людьми. Ну вот бывают такие в церкви уже готовые молодые люди, которые всей душой восприняли закон Божий, какое-то вот это вот отношение, да, они, наверное, вот и пойдут по этому пути. Но ведь, наверное, к вам захаживают и молодые люди, которые все-таки ну, большую часть жизни вот прожили без понятия того, что нужно отдавать, нужно служить, тогда будет вот это вот блаженство, что счастье – это такое очень зыбкое понятие. И мы говорим все-таки про блаженство, про то, что нужно работать над собой, над отношениями, жертвовать все твое мое. Вот как вы
дали. И мое твое.
И мое твое, да, да, и в обратную сторону.
Взаимный процесс, да.
Как вы им объясняете вот такие вот истины?
Я им даю читать Евангелие.
Так.
Потому что человек может полностью переродиться, измениться, когда у него возникнут ценные для него отношения с Господом Иисусом Христом. Понимаете, поэтому говорить о христианском браке с человеком, не знающим Христа, и тем более венчать, категорически нельзя. Вот я вижу даже большую проблему современную, которую еще как-то можно решить, и которую надо решать, немножко переведу тему, простите, в том, что в любом архаичном традиционном обществе были механизмы и площадки, как мы сейчас говорим, для знакомства. Были там песенные вечера, там, посиделки после урожая, хороводы, вечерки, свахи, понимаете? Были родители, которые договаривались. И были места, куда можно прийти и посмотреть, и поговорить, и примериться, и там с девушкой из твоего села или из соседнего. А сейчас ничего нет. Сейчас есть сайты для знакомств, какие-то приложения, ночные клубы, и там не те, кто ищет христианского брака, обычно обретаются, понимаете, а те, кто ищет совсем другого. И вот современному молодому человеку, девушке, практически негде встретить такого человека. И сейчас эту функцию должны взять на себя приходы обязательно, потому что у нас очень много людей, которые готовы создать семью, и они действительно имеют представление о том, как это надо. Но они нигде не могут встретить. Вот ты же, там, человек не может в церкви подойти после причастия к девушке и сказать, а вдруг там ты ее обнадежишь, да, тоже, а она совсем не то. А должны быть какие-то такие молодежные сообщества.
А как вы их видите, отец Федор? Вот что это такое?
Ну, это какое-то общее дело при храме. Это может быть социальное служение, это могут быть встречи, беседы о семье с дальнейшими, допустим, паломническими поездками, там, настольными играми, вот, какими-то там походами какими-то. То есть место, где ненавязчиво, где это не смотрины, знакомства. Вот это очень вот пошло и отвратительно, ага, и унизительно для человека, понимаете? А вот где действительно можно друг к другу присмотреться. Вот сесть там на соседнее сиденье в автобусе, поехать в паломничество. Знаете, и понять, да, и вот созвучен, не созвучен человек.
Ну да, наверное, это вот очень важная вся эта история про походы, да, потому что когда
там создаются
двое
семьи,
сидят,
да,
в кафе и просто... Мне подружка рассказывала, она очень хотела ну, найти супруга, и вот она пошла на вот эти вот светские свидания, быстрые свидания, quick date, да, называется. И она говорит, это такой ужас, потому что, ну, все просто пересаживаются за столики и друг другу рассказывают о себе. Но ты же не можешь понять, что за человек перед тобой, когда он сидит за столиком.
Ну, конечно, да. Раньше вот были эти механизмы. И раньше было легче, потому что социальные, семейные или гендерные роли были прописаны очень жестко. И, в принципе, выходя замуж и женясь, человек знал, что ему можно ожидать. Да, и вот так люди так и воспитывались. А сейчас все очень разные. И действительно, люди, чтобы подошли друг к другу, тяжелее найти стало значительно. Это изменение времени, это понятно. И есть разные какие-то совершенно новые, вошедшие в нашу жизнь формы бытия, которые раньше мы просто не как церковь, а как народ не знали такого. Как один сказал мой знакомый, очень такие грустные, точные слова, что мы живем после антропогендерного взрыва, разлетаемся на осколках прошлого мира и пытаемся понять, а как нам на них построить христианские семьи. Вот действительно так. Понимаете? Но в любом случае нужно время и место. И получается, что кроме приходов для людей, ориентированных на веру во Христа, на церковь в той или иной степени, нету структур, ну, простите за такое слово, сетевых, да, вот, где бы можно было это делать. Мне кажется, что семейные клубы, ну, имеет смысл создавать при любом приходе.
Ну, у вас же есть такой семейный клуб.
Ну, у нас есть школа христианской семьи «Создать и сохранить», да. Вот мы весь прошлый учебный год работали, у нас было 4 потока прошло. И это было очень востребовано, очень интересно. И мы какие-то вещи поняли, как дальше развивать. И, ну, это действительно надо, в это вкладываться надо очень сильно. То есть это есть большая отдача, 5 венчаний уже есть. Вот, да. Но этим надо заниматься. И, то есть это, мне кажется, что приходы должны понять, что вот, например, приходы сейчас создают патриотические клубы для мальчиков, например, да. Потому что понимаешь, что большинство парней сейчас растут без отцов, к несчастью, и отцовского воспитания нет. Ну вот, и приходы создают вот вещи, которые, в общем-то, не свойственны были раньше, да, но вот и такое тоже надо, понимаете, нужны семейные клубы какие-то, где приходят старшие, рассказывают о том, что такое семья, там, люди прожили 50 лет в браке, и они рассказывают, а молодые сидят и слушают.
Да, вот это тоже важно.
И это тоже очень важно, да.
Такой вопрос от одной моей подруги. Значит, есть у нас единичные такие православные брачные, ну, не то что агентства, да, какие-то вот такие проекты, где люди действительно ходят в походы, ездят в паломничество. Туда приходят люди с запросом «хочу найти себе там мужа», причем или жену православных. Вот, подруга сказала мне, слушай, нет, это не может так работать. Как это, что это за запрос «хочу найти мужа»? Я встретил там Надю, я понял, что я ее полюбил. Но это же не про то, что я хочу просто абстрактно найти жену.
Я не вижу противоречия.
Не видите, да?
Не вижу противоречия. Повторюсь, любое архаичное общество создавало эти места, эти площадки, эти механизмы. Сейчас они разрушены. Сейчас их нету вот в нашем русском обществе.
И если даже единичные какие-то такие есть, да, образования,
да,
то
вот
вы
где,
считаете,
где встретить это верующую девушку? Ну, в храме ее встретить только. А где еще ее встретить?
А в храме молятся все.
А в храме молятся подходить. И не очень тактично и корректно подойти.
Ну, конечно.
Да, и сказать, ну вот, да, пойдем познакомимся. Ну,
что вы делаете сегодня вечером?
А потом еще, понимаете, ведь большинство верующих людей, они отнюдь не, как сейчас говорят, пикаперы, да? Они скромны сами, они тушуются по чистоте своей, понимаете? И нужно место, действительно, где они не будут смотреть друг на друга и выбирать, а что-то делать вместе и присматриваться. И вот там вот настоящее чувство, чистое и прекрасное, может и загореться как раз. И мне кажется, что нам, нашему брату-священнику, надо ставить перед собой задачу создания такого места и уже отдавать этих людей в промысел Божий.
Я, знаете, отец Фёдор, знаю православных молодых людей, у которых такие требования к своим будущим женам, что тут просто вот и светские люди отдохнут. Вот сталкивались вы с таким явлением? И почему это вообще происходит? Она должна быть и такой, и сякой. Ну, я про жен сейчас говорю.
Ну, да, сталкивался, конечно. Ну, что тут скажешь? Это когда человек считает, что ему нужно все самое лучшее, понимаете?
Это из этой же области.
И он долго будет искать, и, скорее всего, никого не найдет. Или он обманется, в конце концов, понимаете? Потому что у Господа какая задача? Задача человека спасти. Человека, зацикленного на себе, спасти невозможно. Господь гордым противится, смиренным дает благодать. Да, вот человек гордый, который ищет себе обеспеченную королеву, понимаете, да, сразу, или принцессу, да, вот, ну, как он войдет в Царство Божие? Он, видимо, себя подразумевает королем, вот, ну, а что ты можешь дать, да? И Господь тебя ведет к смирению. Представляете, Господь сопротивляется, это страшные слова. Вот тебе там будет сопротивляться мэр города? Ты никакой ларек не откроешь. Ты, если ты уедешь оттуда, так сказать, и не сядешь,
да,
то ты будешь счастлив. А тут тебе Бог сопротивляется. А благодать дает смиренному. Поэтому смиренному человеку удивительно. Но Господь скорее такую королеву даст, понимаете? Вот потому что он умеет любить. Потому что он, его не надо смирять. Он уже сердце сокрушенное, смиренное, Бог не уничижит. Его не надо учить смирению, он сам ему учится. Поэтому так вот сложно сказать, конечно, нету. Конечно, каждому хочется жениться на идеале, выйти замуж за идеального человека. Но не бывает такого. И это такая работа, причем парадокс в том, что это работа над собой, а не над ним. Это вот не я сейчас женюсь, и я из тебя сделаю, значит, идеального человека. А ты можешь изменить его, меняясь сам, призвать его к другому бытию.
Спасибо огромное. Наша программа, к сожалению, подходит к концу. Напомню, что сегодня в семейном часе протоиерей отец Федор Бородин, настоятель храма Бессребренников Косьмы и Дамиана на Моросейке. У микрофона Анна Леонтьева. Спасибо, отец Федор.
Спасибо. До свидания.
Всего доброго.
Семейный час на радио «Вера».